Благословен Господь, который обещал, что Он не оставит нас в Своих дивных словах. Он послал Слово Свое, и если бы Его дети знали, что Он делает все через Свое Божественное Слово, как много бы у них изменилось, как быстро изменилась бы их жизнь, если бы они сегодня искали Его Слово, а не духовных проявлений. Как много сегодня детей Божьих находится в замке отчаяния, ища проявлений духовных, ища пророчества, забывая, что вернейшее пророческое слово, пренебреженное ими, лежит где-то у них и пылится. Они совершенно не хотят обращать туда внимание, потому что не понимают его. Но если бы они сказали: «Боже, я знаю, что здесь все есть для меня», и стали бы вникать туда и молиться, и Бог бы открыл им и ответил на вопрос бы их жизни непосредственно со своего слова. Конечно же, Дух Святой не против духовных проявлений, но духовные проявления должны следовать за Словом Божиим. Ученики Иисуса пошли и проповедовали Слово Божие, а не проявление. А проявление, то есть знамения, следовали за Словом Божиим. Знамения всегда будут следовать, когда мы будем проповедовать Слово Божие. Но когда мы попытаемся заменить знамением Слово Божие, мы попадем в проблему. И сегодня Церковь Иисуса Христа в основном из-за этого попала в проблему. Я имею в виду ту церковь, которая называет себя духовной. Поэтому сегодня мы обращаемся к Слову Божьему, которое очень многих раздражает. Им хотелось бы чего-то другого, или так по старинке просто опять прочитайте и перескажите. Но закончились времена пересказов. Сегодня Дух Святой начинает открывать в церкви свои весьма серьезные положения, уставы, заповеди и законы, согласно которых она овладеет Ханаанской землей, землей Духа Святого здесь на земле, и изгонит оттуда врагов. Книга Исход, глава 23. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Мы уже с вами говорили, что это притчи своеобразные, притчи Ветхого Завета, через которые Дух Святой, через апостолов написал Новый Завет. Весь Новый Завет написан согласно Старого Завета, потому что Старый Завет – это тень будущих благ и тело во Христе. И вот мы имеем Евангелие благодаря Завета, который Моисей получил, а также книга уставов и заповедей. И в этой книге было такое повеление: «Не внимай пустому слуху и не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Кто такой нечестивый? Нечестивый, как мы уже ранее говорили, это тот человек, который знает Бога, но пренебрег Его заветом. Нечестивый – это тот человек, который обязательно будет предателем Церкви Иисуса Христа, так как он стал предателем Иисуса. Вы знаете, 108-й псалом, очень знаменательный псалом, в котором Давид выражает очень глубокую скорбь и страстную свою мольбу. Апостол Петр воспользовался одним стихом из этого псалма, 8-м стихом. Он сказал: «И достоинство его да примет другой». Другими словами, он имел в виду Ахитофела. Ахитофел – один из лучших, один из мудрых людей, советник Давида, на которого он полагался, стал нечестивцем, потому что предал Давида и был близок очень к нему. И Давид весьма боялся этого человека, и он возопил к Богу: «Боже, разрушь совет Ахитофела». И Бог разрушил этот совет. Ахитофел был прообразом Иуды Искариота, потому что апостол Петр в духе взял именно Ахитофела как прообраз Иуды Искариота. И я желаю прочесть весь этот 108-й псалом, чтобы святые могли понимать, как поступать по отношению нечестивцев. Будьте очень осторожны, благословляя нечестивца. Слово Божие не благословило нечестивца. Посмотрите, как Иисус благословил его. Мы часто слышали проповеди: «Но Иисус любил Иуду Искариота». Да Иисус любит весь мир. Но посмотрите, как он любил Иуду Искариота и как он молился, как Дух Христов в Давиде вопиял заранее об Иуде Искариоте. «Боже, хвалы моей, не примолчи». Он начинает Бога хвалить и говорит: «Не примолчи». Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Что же он в этой молитве выражает? Как он благословляет этих нечестивых, которые восстали на него из его же народа? Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Постав над ними нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Это те самые слова, которыми воспользовался Петр. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба на развалинах своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющийся тень, гонят меня, как саранчу. Колено мое изнемогли от поста, и тело мое лишилось стука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Вы видите, что здесь, как нигде, Дух Святой открывает, кто такой нечестивец. И Он говорит: «Не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Как много сегодня детей Божиих дают руку свою нечестивому. Они так не понимают. Они бы так не делали. Но они смотрят на величие, они смотрят на деноминацию, и они дают руку свою нечестивому. Они не могут стать среди общества нечестивцев и объявить: «Не виновен я в крови сего человека». Или же: «Не виновен я в этом», или же: «Я не хочу принимать в этом никакого участия». Они молчат. И вы знаете, это молчание является нечестием. В другом псалме Давид говорит: «Восстань, Господи, предупреди их и низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом Твоим. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение и омоет стопы свои в крови нечестивого». Притча говорит, что успех нечестивого ко греху, 10 глава, 16 стих. «Не устоят нечестивые на суде, да обратятся нечестивые в ад». Это все притчи. «Преклонятся нечестивые у ворот праведника». Иеремия говорит: «Между народом моим находятся нечестивые». Видите, они не где-то вне, в мире, они в церкви, между народом его. Даниил говорит: «Нечестивые же будут поступать нечестиво». Иуда говорит: брат Иисуса, апостол Иуда: «Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего к распутству». И Псалом 36, 21 стих говорит: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Вы видите, нечестивый способен на все. И поэтому Давид говорит: «Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною». Когда вы видите нечестивого человека, закрывайте ваши уста, потому что каждое ваше слово не имеет значения, направленное на добро, не имеет значения, что у вас высокие намерения, все будет извращено. Если вы будете молчать, вы выиграете. Пред нечестивым бесполезно говорить что-либо. Все равно он берет только с одной целью, чтобы извратить и поставить вам это в вину. Они приходят и говорят: «Скажи, позволительно ли давать подать кесарю?» Эти нечестивцы. Они прекрасно ищут повода, чтобы уловить тебя. Они хватаются за какое-то слово и жадно стараются поглотить тебя. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его», — говорит Слово Божие о нем. «Нечестивый пойдет от нечестия своего, и когда он бежит, нечестивый, он бежит тогда, когда никто не гонится за ним». Обратите внимание, сегодня все люди, бегущие в пустыню, никто за ними не гонится. Антихрист, дух Антихриста действует давно. Они сами наполнены этим духом Антихриста, потому что Христова Церковь, она свет мира, и солнце не может уйти с небосвода. Вы не можете солнце напугать злом на земле. Оно освещает все, и оно прогоняет всякую тьму. Город не может укрыться на вершине горы. Бог сделал церковь укрепленным городом, и он сказал: «Все делающееся явным свет есть». Церковь делает все дела свои при свете. Она поднимает руки свои и говорит ей: «Гляди, Господи Иисусе, я никуда не пойду, пусть он от меня уйдет». И он дал церкви право наступать на нечестивых, на дьяволов, на демонов так, чтобы они бежали от него. И поэтому там, где появляются святые Божии, нечестивые бегут. Зачем же святым убегать? Да еще в какую-то пустыню. Слово Божие говорит: нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Исаия же восклицает: если нечестивый будет помилован, то не научится он правде и будет злодействовать в земле правых. Это для тех, которые спасают дьявола, которые говорят: дьявол спасется, потому что Бог есть любовь. И все грешники спасутся в итоге, потому что вечно мучиться не будут. И все преклонится пред Богом, потому что Бог окажется победителем. Бог окажется победителем, но Бог не перекраивает дьявола и не перекраивает грешную душу, которая не хочет оставить грех. Тот, кто хочет и плачет, и томится в грехе, только те будут освобождены от греха. А те, кто играет с грехом и обратили благодать Господа в распутство, эти нечестивые грешники будут вечно мучаться. Вечно, вместе с дьяволом. И далее Исаия восклицает: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Давид восклицает в первом псалме, помните: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Иногда думают: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, это который не идет в мир. Нет, это который не ходит на совет нечестивых. Когда собираются пастораты, когда собираются советы, они не ходят туда. Они говорят: там не мое место. Будущность нечестивых погибнет. Потомство нечестивых истребится. Не вступай на стезю нечестивых, ибо имя нечестивых омерзеет, потому что сердце нечестивого – ничтожество. Далек Господь от нечестивого, и жертва нечестивого – мерзость. Отступники от закона, здесь написано, притчи 28.4, хвалят нечестивых. Они отступили от закона, и поэтому они будут хвалить нечестие. Но жертва их мерзость, Бог не воспринимает их жертвы. И когда нечестивые приносят свои десятины и свои пожертвования, это мерзость пред Господом, он не принимает ни их молитвы, он не принимает их жертв и не смотрит на них. Теперь, святые, будьте весьма осторожны с нечестивыми людьми, которые находятся среди вас. Если вы видите нечестивого человека, не давайте ему руки, не соглашайтесь с ним в его неправде. Не потакайте ему, чтобы быть свидетелем неправды. Потому что они часто берут вас свидетели именно вас. Они говорят: да, и вы начинаете верить, или же вы молчите, потому что неудобно перед этим величием сказать: нет, это неправда. Нет, я не хочу иметь в этом никакого совета. Теперь далее, стих 2. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды, и бедному не потворствуй в тяжбе его». Не следуй за большинством на зло. Здесь мы встречаемся с демократией. Большинство – это демократия. Когда они поднимают руку по большинству и проводят свои директивы в церковь, большинством голосов падшего нечестивого совета. Не церковь решает дела, совет решает. А если они выносят на церковь, то все равно они заранее прорабатывают, и если им это не понравится, они не примут этого. Я был свидетелем, когда церковь сделала одно решение, и совет отверг это. И пришло в силу то, что совет сделал. И никто не мог ничего сказать, и пастор был на стороне совета. Хотя однажды он сказал, я взвешиваю совет и церковь. Однажды у него церковь перетянула, а потом совет все-таки перетянул. Это нечестивые люди. Вы скажете, неужели, ведь они искренние. Позвольте, не может быть искренности там, там ложь. Там, скорее всего, религиозный какой-то дурман, чем искренность, потому что они убивают праведника. Искренне невозможно убивать праведника. Искренне невозможно поднимать руку на праведника и на Слово Божьего. Искренне невозможно выдирать целое послание из Священного Писания. Они говорят, то Луку выдрать, то апостола Павла выдрать, то еще что-то выдрать, то песни выдрать, потому что им не нравится, потому что это против их теологии. И здесь говорится, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Вы думаете, что большинство право? Большинство никогда не было право и никогда не будет право. Большинством голосов Иисус был предан на распятие. Большинством там тоже голосовали. Большинством голосов. Пилат знал, и он не мог устоять. Пилат был на стороне Иисуса. Небольшая, быть может, группка учеников, которая прежде разбежалась, небольшая группа женщин стояла здесь, которая могла поднять руку за него. Больше никто не поднимал. Поэтому всегда демократия, демократический образ, которым поражена церковь как проказой, как раком, до тех пор, пока церковь не сбросит с себя демократию, я имею в виду церковь по всему лицу земли, во всех странах мира, она будет нищенствовать, и она всегда будет давать руку нечестивому, и она всегда будет решать неправильно тяжбы. Потому что когда есть совет, тяжба не будет правильно решена. Никогда не будет правильно решена. Бедному не потворствуй в тяжбе его. Это значит, что бедность и нужда не должны служить извинением для греха. Вы знаете, иногда люди говорят, «Господи, у меня не было другого выбора. Я вынужден был солгать. Чем мне жить?» Они думают, что безвыходное положение, их бедность и нищета оправдывает их грех. И когда они приходят к этому совету, и совет тоже смотрит, а что же ей бедной оставалось делать? Или ему, бедному, что оставалось делать? Вы знаете, не имеет значения, бедные вы или богатые. Слово Божие не меняется. И поэтому никогда нельзя следовать и пожалеть бедного в его грехе, то есть в каком смысле пожалеть? То есть сказать, да, извинить этот грех. Грех нельзя извинять. В любых сферах, в любых пропорциях, каким бы он ни был, грех всегда остается грехом. Поэтому Слово Божие призывает нас к великой святости сегодня. 4 стих. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Странно, не правда ли? Бог настолько заботится о валах и об ослах. И потом, как я уже говорил, эти законы функционировали и имели силу только на территории Ханаана. Законы Америки совершенно не действуют на территории Японии. На территории Мексики действуют другие законы, здесь действуют другие законы. То, что здесь является преступлением, в другой стране является поощрением. Видите, то, что являлось в стране спекуляцией, здесь является просто бизнесом. Пожалуйста, перепродавайте сколько хотите. Делайте, это ваша работа, это ваша коммерция. Но в той стране, где мы жили, бизнес могло делать только государство. Оно могло покупать за копейки и продавать вам за миллионы. Вы же не имели права. И ничего здесь нет. Государство решило, закон в силе, и вы не можете нарушить закон. Поэтому я привожу просто эти примеры, чтобы мы поняли. Законы Ханаанской земли действуют только на Ханаанской земле. Люди, которые не вошли в Ханаанскую землю, им непонятны эти законы. Церковь, которая не вошла в Ханаан, а все еще бродит по пустыне, она не поймет этих законов. Для нее это бред, для нее это сумасшествие, для нее это выдумка, для нее это просто какая-то фантазия. Она не может это есть, ее тошнит от этого, потому что она в пустыне. Какие народы, какие филистимляне, какие амореи, ферезеи, какие, здесь ничего нет, мы бродим одни вокруг этой горы уже 40 лет, а они говорят о каких-то законах, о каких-то виноградниках, где виноградники, где сады, где эти волы и ослы, где эти враги. Оно действует только на ханаанской земле, и разумеется, так как закон это тело во Христе, то мы уже смотрели, что вол это сила души, сила души. Она символизировала и силу Бога. Это вообще символизирует силу. Осел тоже символизирует силу. Но вол – это сила души. А осел – это сила тела. Само тело представлено ослом. То есть здесь мы встречаемся, если встретишь и найдешь вола врага твоего на ханаанской земле, вы встречаете вола его, он заблудился. Вы обязаны отдать ему этого вола. Или если видите, враг едет на осле, осел навьючен, и он сидит на нем, и осел упал под ношею. Вы должны подойти вместе с врагом, развьючить этого осла. Кто же этот враг в ханаанской земле? Кто он? Вы знаете, Слово Божие говорит, что этим врагом, несмотря на то, что это и тело, и душа здесь представлены, но этим врагом является никто иной, как я сам для себя. Вот именно мои, вы скажете, как же тело и душа могут делать это? Да, но здесь обращение идет к моей личности. Здесь обращение идет к духовному человеку. Здесь идет обращение, о котором Павел сказал, что последнее время будет заблуждение, люди будут в некотором небрежении о теле своем, на почве святости. Они будут пренебрегать своим телом. Часто есть выражение такое, да ну это плоть. Запомните, это не просто да ну плоть, это высшая система Бога, плоть, то есть видимая на земле. Все, что вы видите на земле из видимого, вот эта плоть есть венец всего видимого. Венец. Ничего нет более сложного, более величественного, чем эта плоть, о которой вы с такой легкостью говорите, да ну эта плоть. Нечего ей потакать. Я не говорю о потакании плоти, здесь Слово Божие говорит, чтобы духовный человек, когда вы входите в дух, не пренебрегайте вашей душою и вашим телом, потому что это храм всемогущего Бога. И этот враг, и он все-таки враг, и он остается врагом. Но Слово Божие говорит, что этот враг последний, которому мы здесь помогаем, он будет истреблен. Последний же враг истребится – смерть. Кто избавит меня от всего тела смерти? Здесь смерти я должен ей помогать? Да, я должен помогать. Тело не должно находиться в небрежении. Оно храм, хотя там живет смерть. Закон греха и смерти во мне. Тело тлеет, это уже говорит о том, что закон греха и смерти во мне. Но если вы видите, что вы изнемогаете, если видите душу вашу павшую, что вы должны делать? Вы знаете, как Давид поднимал свою душу, когда душа падала и изнемогала, когда она видела ужасы, когда она блуждала и не видела выхода? Он говорил, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на Господа и буду славить святое имя Его. И этим самым он душу поднимал, возвращал. Она снова приходила в силу и могла функционировать. Никто не утешит вас. Здесь Слово Божие говорит о законах ханаанской земле. Если вы начнете утешать вашу душу, Словом Божьим она будет утешена. Когда вы видите, что вы потерпели поражение, вы заблудились и не видите выхода, обратите взоры к Богу и начинайте свидетельствовать и говорить, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, я буду еще уповать на Господа и славить святое имя Его. Когда вы видите, что тело ваше падает под ношей непосильной, подойдите и начинайте развьючивать вместе с врагом. То есть этот сам враг, и вы вместе с ним, новый человек и старый, помогите этому телу, развьючьте его, отпустите его на свободу, дайте телу покой, дайте ему соответствующий отдых. Не загружайте себя работой настолько, чтобы умереть, чтобы заболеть и чтобы небо померкло для вас. Ищите вечного, отдайте больше ему, развьючьте этого осла, чтобы он мог подняться, потому что на нем Иисус въехал в Иерусалим. Несмотря на то, что оно нечистое животное, но оно выкупалось Богом и отдавалось ему в жертву цена серебра. Осел сам не отдавался, но цена за этого осла вносилась в храм. И это символ мира, потому что Иисус телом своим искупил нас, именно телом. Поэтому здесь мы встречаемся с удивительным фактором. Заботьтесь о вашей душе и о вашем теле, вашим духом, чтобы все было в равновесии. Иногда люди слишком отдают много значения духовному, пренебрегая тело и заставляя его делать непосильную работу. Не делайте этого. Стих 6. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невиновного и правого. Ибо я не оправдаю беззаконника». Другими словами, не суди превратно тяжбу бедного. Не выноси приговора не по закону. Когда ты выносишь приговор и решаешь какую-то тяжбу между одним и другим, и у тебя право решить, никогда не обвиняй по взгляду очей бедного в этот момент. Если бедный прав, то скажи: «Ты прав», и скажи этому человеку, святому человеку. Иногда мы стоим пред святыми людьми. Иногда святой человек и сильный. Кто ж такой бедный в народе Божьем? Прообразно там был человек буквально бедный, но в народе Божьем бедный – это тот, кто беден духовно. Слово Божие говорит: «А не знаешь, что ты беден и нищ». Вы знаете, есть такие бедные и нищие, и мы их видим. И вдруг они попадают в тяжбу не с бедным и нищим, а с богатым человеком духовно. И в это время нужно сказать богатому духовно: «Ты виноват». У нас иногда не поворачивается язык, как сказать на эту сестру или на этого брата, ведь они, у них очень высокое духовное положение, они очень любят Бога, и вот они скрестили свои мечи. Я часто вижу таких святых, они с немощными, больными и бедными скрещивают свои шпаги и требуют разбирательства тяжбы, вместо того, чтобы уступить им и не доводить вообще дело до суда. Не доводить. Вы сильные должны сносить немощи бессильных, но все-таки, когда вам придется решать, не становитесь ни на сторону бедного, ни на сторону богатого, но посмотрите на Слово Божие и станьте на сторону Бога, займите Его положение. И не смотрите, быть может, вам придется потерять ваши отношения с любимым другом или подругой. Теряйте их ради Господа. Не судите превратно. Стих 8. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Здесь не имеется в виду вообще, что не принимай подарков. То есть, когда тебе что-то дарят, не принимай. Здесь слово имеет в виду судью, который решает тяжбу, и не принимать даров от людей, которые пришли с тяжбою, с вопросом. Потому что, когда вы возьмете от кого-то из них дар во время суда, вы вынуждены будете смиловаться над этим человеком, который принес вам дар, который сделал для вас такое благо. А эти люди очень прозорливые. Они видят вашу нужду, и в данный момент, когда придут с тяжбой, они принесут вам как раз то, что вам нужно, по вашей нужде, то, в чем вы остро нуждаетесь. И в это время вы должны сказать: «Нет, благодарю, я не могу сейчас принять от тебя, потому что твое дело сегодня должно решаться или завтра». Или вы предчувствуете, что нужно вынести приговор этому человеку, и вам тяжело будет выносить приговор, когда вы примете дар. И здесь имеется в виду: не принимай дара, потому что он сделает тебя слепым и превращает дело правых. Стих 9. «Пришельца не обижай». Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Пришелец. Благоразумие по отношению души и тела. Мы снова встречаемся о великой заботе Бога к нашей душе и к нашему телу. В Кананской земле. Кананская земля не принадлежит душе и телу, она принадлежит духу, вы знаете это. Но наша душа и тело оказались тоже там. Они вместе, потому что они нераздельны с нашим духом. Но дух наш вечен, и это его вечное достояние. А душа и тело нет, они пришли из Египта. Запомните, что и вы когда-то были в Египте, и он спас вас в свое время. Теперь и вы будьте милостивы сами к себе. Я не имею в виду сейчас самооплакивание или что-то другое. Я имею в виду здоровое отношение к душе и телу. Вы видите, Бог периодически с разных сторон все время показывает нам, что для Него очень дорого душа и тело. Он отдал жизнь свою за нашу душу и за наше тело. Это благоразумие. И поэтому мы сами были пришельцами. Когда-то дух наш был притесняем. Но теперь, когда ваш дух освободился от тирании плоти, это не значит, что теперь вы должны издеваться над вашей плотью. Нет, вы должны ее смирять, порабощать, это на своем месте. Но все-таки здесь написано, вы знаете душу пришельца. Вы знаете, как себя чувствует душа, когда она чувствует, что она здесь гость. И когда он чувствует гость, и мало того, пришелец, это не его. Пришелец не имеет прав, поэтому милостиво относитесь к ним. 10 стих. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее. 11. В 7 оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 6 лет засевай землю твою. 7-й день покоя. Что значит? Мы уже говорили, что суббота великая, прообраз субботы – это церковь Иисуса Христа. Иисус сказал, что Он является господином субботы. И Он сказал, что суббота создана для человека, то есть для Него, а не человек создан для субботы. То есть муж – глава жены, и не муж создан для жены, но жена – для мужа. Во Христе нет мужского пола и женского, и поэтому здесь есть некоторые различия только для времени и только для семьи. В общем-то, жена обладает теми же правами. Мы сейчас берем духовные вещи, и душевный человек в Слове Божьем называется женою, немощный. Жена – это символ немощи и слабости, и к немощи и к слабости всегда должно быть поощрение. То есть какое? Покровительство такое, то есть нельзя с них много требовать. Теперь некоторые говорят, она женщина, и поэтому поймите, несмотря на то, что она женщина, она может обладать очень силой воли большой, высоким духом. И есть мужчина, который обладает слабой силой воли и немощным духом, и женщина может спасать его всегда и поддерживать его. Поэтому в духе это совершенно не зависит. Кто такая женщина и кто такой мужчина. И тот, и другой есть человек. Но здесь мы говорим о двух категориях людей в церкви. Душевный человек не принимает то, что от Духа Божьего. И не может принимать, и не может судить духовное. Душевный человек – это младенец во Христе. Он питается молоком, и всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Раз он не сведущ в слове правды, и раз он младенец во Христе, он всегда будет противиться вам. Но вы, видя, что он младенец, не нечестивец, есть разница между противлением нечестивца и противлением младенца. Вы должны разбирать между младенцем и нечестивым. И поэтому здесь говорится о субботе великой. Покой наступает только тогда, когда наступает суббота. Теперь 6 дней и 6 лет. Что такое 6 дней? Когда человек 6 дней трудится и, наконец, приходит к своему совершенству. Суббота – это предел совершенства, где вы успокаиваетесь и перестаете делать, и ваша земля сама рождает. Вы уже на ней ничего не сеете, Бог благословляет вас вдвойне. Он говорит, я 6-й год благословлю вдвойне. И 6-й день я благословлю вдвойне, вы соберете много. Но 7-й день должен быть днем покоя, и 7-й год должен быть днем покоя. Здесь говорится о деятельности нашей. Когда наша деятельность приходит к концу? Вы помните престол Соломона? У него было 6 ступеней к престолу. Чтобы сесть на престол, нужно было пройти 6 ступеней. Вы проходите по этим 6 ступеням, 6 дней делаете, 6 лет. И, наконец, 7-й день, 7-й год, год покоя, вы садитесь. Вы ничего не делали, вы теперь сидите, вы отдыхаете. Теперь у вас есть сила. Вы получаете силу от того, что вы прошли по 6 ступеням, на которых стоят 6 львов. И ваши руки покоятся на львах. Вы сидите на этом престоле. Весь окован в золото, цена крови, цена искупления. И вы, кость несокрушенная там, внутри. И здесь как раз имеется в виду 6 дней, 6 лет. Это как раз ваше совершенство. Это то, когда вы постигаете Слово Божие и поднимаетесь по Нему. 6 ступеней и 12 львов, с двух сторон по 6 львов. Это когда вы поднимаетесь в учении Иисуса Христа, когда вы упражняетесь им, и тогда вы поднимаетесь, и потом приходит покой. Конечно, это прообраз. Там был буквальный день, здесь же день является сыны света. Слово Божие говорит, все вы сыны света, сыны дня. Теперь, если здесь были день и ночь, это говорит о том, что день находился в борьбе с ночью. Было время, когда день побеждал, но снова ночь побеждала его. И снова день побеждал, и снова приходила ночь. И так было 6 дней, но на 7-й день настал вечный день. У 7-го дня в 1-й главе Библии нет вечера, это вечный день. Вечный покой в Иисусе, когда вы входите в Него, в этот вечный покой. И здесь говорится, и в этот день, почему этот день дан? Чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей. Вы видите, в этот день Бог дает покой всем ради вас, ради церкви. Мир получит покой. Теперь в этот год будут питаться все. То есть не вы уже будете питаться оттуда, вы уже достигли совершенства, и теперь вашим совершенством питаются другие. Точно так, как в Откровении листья дерева для исцеления народов. Точно так и здесь написано остатками, чтобы питались звери полевые. Вы обратили внимание, что Бог заботится о зверях? Чтобы в этот 7-й год звери полевые питались. Бог, когда церковь придет к своей власти в тысячелетнем царстве, освободит всех зверей. Точно так же, через церковь. Они будут свободны, не будут пожирать друг друга. А в вечности все эти звери, все эти животные, которые будут точно так же. И сегодня очень многие животные занесены в Красную книгу. То есть это значит, они исчезают. Очень многие виды животных, о которых мы ничего не знаем, на некоторых животных мы не хотим смотреть, они для нас отвратительны. Но когда мы посмотрим на них глазами Божьими и поймем, что их Бог сотворил, и что Он их сотворил для какой-то определенной цели, что это животное что-то показывает нам. Все животные что-то должны показывать. Человек является венцом, но все животные и природа всех этих животных есть в человеке. В человеке есть все, и человек через это может изучить самого себя и изучить Бога. Бог сделал множество животных. Сегодня они исчезают, но на новом небе и на новой земле будут все виды животных, о которых человек даже не знал, и он будет понимать и видеть и ценить их все, и они будут признавать его Богом. Поэтому будет очень удивительная жизнь, когда настанет этот 7-й год. И здесь говорится, 13 стих, «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст ваших». Это говорит о том, что ни в каких ситуациях нашей жизни мы не должны прибегать к силе, которая вне Бога. Потому что Бог олицетворяет собой силу. Не упоминать других богов – это значит не прибегать к другой силе. Вы знаете, часто христиане прибегают к другой силе, не к божественной силе. У них трудности, и они видят, и они молятся, и Бог не отвечает им, потому что они неправильно молятся, не по уставу молятся. Тогда они начинают бежать к пророкам, они прибегают к другой силе. Вы неправильно делаете. Очень многие вещи, с которыми вы обращаетесь к пророчеству, запрещаются этой книгой. Нигде не написано, чтобы по всякому поводу вы обращались, что скажет Господь. Неужели вы правда думаете, что вам Господь будет отвечать? Недавно получил письмо от одной сестры. Господь ей назвал номер вагона и сказал, что ей взять, когда она выезжала просто на Украину. Но почему этот Господь не сказал ей вовремя, когда ей предлагалась виза и вызов в Америку избежать этого бедствия? Она ничего там не принесла, кроме бедствия своей семье, своим пророчеством. И это не было пророчество от Бога. Это дух заблуждения, дух, который был в той служанке, которая говорила, «Сии люди, рабы Бога Всевышнего, не возвещает нам путь спасения». Дух прорицания. 90% с лишним пророчеств, пятидесятничеств – это прорицание. Потому что они творятся не по Слову Божьему. Против. Потому что церковь не научена, что грех бегать к пророкам. Вам Бог дал помазание, вам Бог дал Духа Своего Святого. Бог хочет лично с вами общаться. Он хочет лично вам отвечать. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему, воззвали, и Он ответил вам. Он хочет, чтобы вы нашли методику и методы, где Бог кооперирует с вами через Слово Свое. Вы знаете, это Слово говорит, что Он все делает, возбуждая в нас по Своему изволению. То есть написано, Бог все делает по изволению. И любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Другими словами, когда Бог что-то хочет сделать, Он возбуждает желание и действие в нас, и хотение. Ибо Он производит действие и хотение по Своему благоволению. Теперь, когда Он это действие производит, не думайте, что любые действия, любые желания, которые во мне, это от Бога. Я не настолько неразумен, что буду воспринимать все мои желания от Бога. Когда приходит желание ко мне, я должен обратиться к этой книге. Если в этой книге это желание, и хочет ли Бог то, что во мне есть? Если, допустим, вдруг у меня появилось желание покинуть данную страну из-за экономического или еще какого-нибудь беспорядка, там, гражданской войны или еще чего-то, в лучшую страну, должен ли я обращаться к пророчеству? Слово Божие говорит, если можешь лучшим воспользоваться, воспользуйся. Представляете, я иду к пророчеству, к пророкам и говорю, Боже, выезжать или не выезжать? Эти пророки говорили, что им в голову взбредет. Одним они сказали, уезжай, другим сказали, тебе еще не время. Я тебя совсем другим путем выведу. И вот они другим путем сейчас, бедные, страдают. А ведь Бог хотел, Он дал нам слово и дал светлую голову. Но люди затмили свои головы, обращаясь пророчеству. Это были боги. Это была сила их. Их сила не была на этом слове. Он возвеличил слово свое выше всякого имени своего. Но их сила не зиждилась в слове Божьем. Она зиждилась, пойдем к сестре Гане. Или пойдем там к брату Павлу или еще к кому-то. Что Господь скажет? Странно, идут к сестре, а что Господь скажет? Сестра вам и скажет, или Дух скажет. Запомните, что Дух Святой и само пророчество дано не для отдельных личностей. Оно дано для назидания церкви. Дары Духа Святого даны для назидания тела, а не для ваших личных потребностей. Для ваших личных потребностей вам дано ваше помазание, дано Слово Божие. Не бегайте, поберегите себя, не думайте, что вы духовные. Я очень ценю пророчество, потому что сам пророк. И я знаю, когда говорит Господь и как Он говорит. Но я знаю, если я предпочту пророчество Слову Божьему, я попаду в проблему, я буду еще ниже об этом говорить, потому что в этой главе мы еще встретимся с этим. Здесь говорится, другой Бог – это когда сила другая, когда мы прибегаем к Нему как к Богу. Мы называем имя того Бога, но там не имя того Бога. Если вы хотите обратиться к тому Богу, Он производит действия и хотения по Своему благоволению. Поставьте в нейтральное положение ваше сильное желание и скажите, Господи, я ставлю в нейтральное положение, я не сделаю этого. Я пред лицом Твоим прошу, успокой меня, попросите Духа Святого, чтобы Он успокоил вашу нервную систему, ваши эмоции. Когда вы сильно и страстно чего-то хотите, и вам кажется, это Дух Божий вас подталкивает к этому и хочет, чтобы вы сказали это или пошли туда, или сделали то-то и то-то. И начинайте молиться, Боже, я поставил нейтральное положение. Если это от Тебя, потому что я никак не вижу это в Слове, не понимаю, то пусть через мои действия и хотения это пройдет. Воспроизведи во мне. Если это не от Тебя, пусть умрет во мне это желание. Если от Тебя, пусть оно увеличится. И начинайте ожидать и молиться. Но только не перевешивайте в какую-то сторону. Если вы будете искренни, чтобы то, чего вы хотите, не перевесило в нейтральном положении, вы увидите, как вдруг начинает то, что вы сильно хотели, блекнуть. Блекнет, блекнет. И вы из этого поймете, нет, Бог не хочет, чтобы вы шли и говорили, или Бог не хочет, чтобы вы делали или меняли что-то, или вдруг у вас, наоборот, появится желание и ясность. И тогда идите и делайте, потому что это согласно Слову Божьему. И запомните, только что от Бога исходит, это ко благу. Есть вещи, которые приходят к нам от сатаны, они запрограммированы им, они не запрограммированы Богом. Запомните, ни одно падение христианина не запланировано Богом. Иногда люди говорят, это ко благу мне, что я согрешил. Ко благу, если вы пострадали. Не видно, это ко благу. Но если вы страдаете за грех, это не ко благу. Бог выводит оттуда милость свою, дает. Но не говорите никогда и не сваливайте на Бога, что вы впали в искушение, и Бог искушал вас злом. Иаков говорит, Бог никого не искушает злом и сам никогда не искушается, но каждый искушается сам, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому все ко благу – это все исходящее от Бога. Иаков говорит, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Видите, от Бога не приходит плохое, от Него приходит дар совершенный. А наши падения, грехи, страдания и болезни – это не от Бога, это от дьявола. От Бога только дар совершенный приходит. Поэтому мы должны знать, что все это будет ко благу содействовать, что от Бога пришло. Но когда пришла болезнь, вы говорите, благо мне. Нет, Бог хочет, чтобы вы поднялись. Бог не программировал болезни, Бог не программировал материальность. Как удалить проклятие? Мы думаем, что мы скажем проклятию, да благословит тебя Господь, и оно удалится. Оно будет процветать над детьми Божьими. Дети Божьи обманывают сегодня сами себя. Они говорят, мы свободны, мы не под проклятием, мы под благословением, в то время как они под проклятием, и они не могут пользоваться благословениями. Они пользуются частичками, маленькими частичками, и как же они радуются. Остальное не говорит, Бог хочет, чтобы мы несли свой крест железобетонный. Так некоторые говорят, у вас деревянные, у меня железобетонные кресты. У кого-то муж крест, у кого-то жена, у кого-то дети, у кого-то враги домашние, но это не крест. Крест – это воля Божия, где мы теряем ветхого человека и рассчитываемся с ним. Крест – это высшая воля Бога, где удовлетворяется возмездие Божие. Грех не в отце моем, и не в матери моей, и не в жене моей, и не в детях моих, а во мне. И высшая воля Божия, чтобы я избавился от греха, который во мне. И когда я избавлюсь от греха, который во мне, я тогда легко смогу покорить всех окружающих меня. И поэтому внешние никогда не служат крестом для того, чтобы я их нес. Несите сами себя. Люди говорят, я несу другого. Слушай, ты сам себя не можешь нести, как ты можешь нести другого? Вам только кажется, что вы несете другого, вы не несете. Бог не говорил вам, чтобы вы несли других таким путем. Я имею в виду, как крест. Мы должны сносить, мы должны носить немощи друг друга. Но я сейчас говорю о кресте и о воле Божьей. Потому что воля Божия есть освящение ваше. Воля Божия есть, чтобы ветхий человек умер, и он умирает только на кресте. Это высшая воля Бога. Стих 14. Мы еще будем продолжать эту мысль. В этой главе есть еще много мест. «Три раза в году празднуй мне». Интересно, праздников было много. Почему Бог говорит «три раза в году празднуй мне»? Как вы думаете? Ведь у них было гораздо больше трех праздников, не правда ли? А здесь говорится три раза в году. Бог хочет показать. Три раза в году, хотя много и праздников, там их больше, но Он хочет показать, что три раза составят полноту Божества. Отец, Сын и Дух Святой. И все это не одно и то же, и в то же время одно и то же. Потому что они все друг в друге дополняют друг друга, у каждого своя функция, но это три личности. И он говорит, три раза в году празднуй мне, наблюдай праздника пресноков, в 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо вонным ты вышел из Египта. И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками, мы уже говорили об этом. Всякий раз, три раза в году, когда приходишь к Господу, никогда не приходи к Нему с пустыми руками. Там говорилось три раза в году, но мы здесь этот праздник делаем каждый день. Вы каждый день прибегаете к Богу Отцу, к Богу Сыну и Богу Духу Святому, потому что один из них никогда не сможет для вас что-то сделать. Они все настолько соединены, и чтобы для вас что-то сделать, нужно задействовать все три лица. Нужно попросить Отца во имя Иисуса. Иисус научил, если вы что-то хотите получить от Бога, то вы должны просить у Отца в мое имя. И истинно говорю, я то сделаю вам, когда вы попросите у Отца во имя мое. Но я не буду лично сам это делать. Это будет делать Дух Святой. Вы видите, третья личность Божества. Он будет делать. Я умолю Отца, и Он придет, и от моего возьмет, и вам возвестит. Поэтому три раза здесь говорится. И первый праздник, который здесь упоминается, праздник Пасхи. 7 дней ешь опресноки. Это значит, церковь должна 7 дней, это ее число. Все 7 дней. То есть вся твоя жизнь. Ты не можешь никогда есть квасное. Всегда ты должна есть пресный хлеб. Я не имею в виду буквально пресный хлеб. Я имею в виду опреснок чистоты и истины. Всегда чистое Слово Божие. Всегда прибегай к Нему. Когда ты поставишь его на первое место, это и будет твой пресный хлеб. Пресный хлеб – это значит, все должно быть свято. Это святость Божия, чистота Его, которую мы получаем вначале даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А потом начинаем уже с этого развивать. И он говорит 7 дней, и вспомни, что ты вышел из Египта. Далее, второй праздник. Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле своем, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Два праздника в одном празднике. Наблюдай праздник жатвы первых плодов и праздник урожая в конце года. И то жатва, и то жатва. Вы обратили внимание, две жатвы в одном стихе и в одном празднике. Но это два праздника. Первые плоды и последние плоды. И там жатва, и там. И у них есть период. Первые приносятся, потом созреют другие попозже. Здесь мы встречаемся с восхищением Церкви Иисуса Христа. Те, которые отрицают буквальное изменение тела и восхищения, плод, это то, что претерпело смерть. Вы сеете и жнете, в седьмой день вы не будете сеять и жать, в седьмой день вам не нужно будет больше пользоваться смертью. Вы 6 дней, до тех пор, пока мы здесь живем, мы пользуемся смертью, это проклятие. Мы убираем смертью проклятие, которое висит над нами, потому что сама смерть для Сына Божьего была проклятие. И мы берем божественное проклятие, когда мы говорим «Иисус» — это проклятие для ада. И там есть проклятие, и мы уничтожаем другое проклятие. Теперь, когда начинается восхищение, потрясание плода, плод срезается, и приносится Богу первый плод. Кто же будет первым плодом? Разумеется, первым плодом будет невеста. 24 старца. Праздник урожая в конце года 144 тысячи, которые дополнят число и тоже вознесутся. Но будет два вознесения, которые заключены в один праздник, но это два праздника. То есть настанет праздник, тихий праздник. Деяния апостолов описывает, как это будет, первая глава. Это не будет при сверкании молнии и при громах. Это будет вот в такой тишине, как мы сейчас с вами находимся. И вдруг вот среди такого, когда никто ничего не ожидает, кроме вас, конечно, потому что вы не сыны тьмы, вы сыны света, вы не сыны тьмы и ночи. И Слово Божие говорит, я уже говорил, апостол Павел Фессалоникийцам 5 главой написал, что вы не во тьме, чтобы день тот застал вас как тать. Он вас как тать не застанет, как вор. Он как тать придет для тех, которые говорят, что за глупости, каких два, одно будет. Нет, будет два, согласно Писанию. Сперва Христос придет за невестою своею, а потом придет с невестою на тысячелетнее царство, когда будет идти, и опять произойдет восхищение. К нему опять присоединятся вот эти 144 тысячи, символическое число, не буквальное. Совершенно не буквальное. Я не знаю, сколько там будет, это тайна Божия. 24 не будет, там это тоже буквальное, не буквальное число. Но здесь говорится о двух жатвах. Первые плоды и последние плоды. И в это время мы приходим пред Господом. Теперь наши руки не должны быть пустыми, когда мы приходим. Бог опять напоминает, что не с пустыми руками и три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо владыки Господа. Теперь обратите внимание, женщины не будет там. Я имею в виду душевного человека не будет. На этот праздник он не сможет явиться. Если вы не возрастете в полную меру возраста Христова, вы не поймете, что такое праздник. Вы слышите о нем, но туда пойдут только мужи, туда пойдут только духовные. И многие люди сегодня, господа в брюках, не пройдут туда. Потому что если они увидят в Божьем зеркале, они в Божьем зеркале на себе юбку увидят. И скажут, Боже, да я же мужчиной родился. Нет, ты вел себя как женщина. Ты немощный, ты все время спотыкался, ты все время самооплакивал себя, ты все время соблазнялся, ты все время судил, тебе никакая церковь не нравилась, ты судил, тебе пастор не нравился, все были не такие, один ты был такой. Вот теперь ты увидишь. посмотришь на свои брюки. Здесь говорится о том, что только мужи, только мужской пол, младенец мужского пола придет к Господу. Это для него. И в одном и другом случае восхищение будет только для мужского пола в духе, куда войдут и женщины, и мужчины. 18 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра». «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Вы знаете, сегодня очень многие люди пользуются благодатью. Кровь – это благодать. Мы получаем оправдание даром по благодати. Но что значит на квасное? Но мы ведь грешники, разумеется, мы квасные. Но каким образом мы кровь не изливаем на квасное? А это тогда, когда мы принимаем оправдание даром, не зарабатываем его. Когда же вы хотите заработать ваше оправдание и пользуетесь кровью, вы изливаете на квасное. Когда вы пытаетесь законом оправдаться Моисеевым исполнением субботы, не есть мясо, не есть свинины там или еще чего-то, не так важно, тогда вы кровь изливаете на квасное. И это будет вменено вам в грех, потому что вы не оправдаетесь ни делами, ни законом, мы оправдание получаем даром по благодати Его. Тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Вы знаете, что тук и кровь – это все полностью, то есть кровь выливалась, а тук весь сжигался. Праздничные жертвы, тук весь сжигался, его нельзя было оставлять до утра. Все должно сгореть на этом жертвеннике. Тук – это тоже символ изобилия, символ богатства, полученного нам от Бога, которое Бог берет полностью все. И оно сгорает на его жертвеннике. 19 стих. Немножечко остановимся на нем. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего, и не вари козленка в молоке матери его». Начатки – это только то, что родилось, самое первое, первенцев. Козленок, который родился, начаток, первый у своей матери – его 8 дней держат при матери, то есть 7 дней, а на 8-й день отрывают от матери и приносят к Богу. Отдают его, это не праздничная жертва, это всех первенцев так отдавали. Все первенцы называются начатками, все десятины называются начатками, то есть первое, самое лучшее Господу. Теперь здесь говорится о самом лучшем. Когда вы его принесете, когда его приносят, обязательно нужно посвятить его туда. И вы знаете, когда приносили его Господу, то он пред Господом заколался. Не всех козлят своих израильтяне заколали в храме. Они заколали только первого своего и приносили и отдавали Богу туда. Но практически им питались священники. Вот то, что первенцы Богу, это не шло прямо Богу непосредственно. Оно не сжигалось. Но священники могли его или жарить, или варить для себя лично. Приносивший приносил, это просто отдавал в храм. Это была пища священников и левитов. Бог сказал, это моя пища. Когда вы даете им, вы даете мне. Но первенца отдайте туда. Теперь он говорит, когда вы принесете его, этого первого козленка туда, или барашку, не имеет значения, то было дано такое повеление. Не вари козленка в молоке матери его. Я пытался найти какие-нибудь выражения или какое-нибудь знание или толкование по этому вопросу. Единственное, что я нашел, что, видимо, предполагают, что у язычников было жертвоприношение такое, и они варили козленка в молоке матери. И поэтому Бог, чтобы они не делали этого, сказал им. Но это все по-видимому. Но практически здесь речь не об этом идет. Во-первых, давайте посмотрим, что такое молоко в Слове Божьем. Молоко – это Слово Божие, которое мы получаем от матери. Хотя Слово Божие называется «возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение», но тем не менее это чистое словесное молоко вы можете получить только и только из материнской груди. Бог не кормит нас, Он нам дал одну мать, Сару. Другим Он дал другую мать, Агарь. Одних вскармливает Агарь, других вскармливает Сара, Иерусалим, свободный, матерь всем нам. других вскармливает Сара, и мы все вместе растем. Но те родились раньше, они здесь в хананской земле, это хананская земля их, они чувствуют себя хозяевами и пренебрегают рожденных свободными. Теперь у рожденного свободным, у него генетически заложенное поведение его свободного. Рожденный от рабыни, у него все равно остается что-то рабское. И этот мир знает, что раб никогда не может стать свободным. Передавая свою кровь, у него остается генетика рабства. Сколько бы она ни передавалась, она будет передаваться из рода в род, если даже тысячи родов будет. И она будет передаваться, потому что генетика. Это тайна, которую мир не понимает, не знает, потому что ее держит. Это самая таинственная, самая интересная сегодня наука для этого мира, особенно для атеиста, который думает, вот это да. Но каким таким образом эта программа передается? Кто заложил такой закон этой передачи? Видите, Бог передает свою линию, сатана передает свою линию. И все это передается. Поэтому молоко – это символ пищи, которую мы получаем от матери. Теперь, когда ягненок там или козленок варится, практически суд свершается над ним. Он не за грех туда отнесен. Это не грех. Это отдача в пищу Богу, это пожертвование Богу. Его не приносили в жертву. Его просто посвятили Богу. Вы знаете, людей тоже посвящали Богу. Их не приносили в жертву. Самуил не был принесен в жертву, но он был посвящен Богу. Все первенцы мои, Господь сказал, от человека до скота. Обратите внимание, первенцы мои от человека до скота. Поэтому всех первенцев только приносили молодыми. Поэтому будет ли то теленок, будет ли то козленок, кто бы ни был, молодыми, то есть восьмидневными. На восьмой день приносили в храм и отдавали священнику. И священник, это было их пища, они обязаны были этим питаться. И они не должны были варить в молоке. Быть может, у них и не было совершенно этой затеи варить в молоке козленка. Но Слово Божие говорит, не вари, потому что оно что-то имело в виду. Потому что здесь имеется в виду мать, которая вскормила его. То нельзя, чтобы на молоке ее, именно на этом. Молоко – это молочная пища, и Слово Божие говорит, да бы от него возврати нам во спасение. Это не твердая пища. И в ней нельзя судить человека, потому что вода – это символ суда. Молоко не является символом суда, но вода является символом суда. Вы должны это знать. Молоко должно являться только символом пищи. В ней есть лекарства, в ней есть витамины, все для того, чтобы мы жили. И чтобы возрастали во спасение. Но вода – это символ суда, когда суд Божий свершается над нами. Восьмой день. Восьмой день обрезывали людей, младенца мужского пола. А животное восьмой день приносилось и посвящалось, и его заколали, и варили священники, и ели это вареное мясо. То есть это была их часть. Поэтому нельзя молоком судить. Молоко – это символ благодати, которая прощает, а взамен ничего не требует. Вода – это символ суда. Благодать – это символ прощения. Я пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Благодать говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Она не требует, и она не говорит, ты обязан, ты должен жить святой жизнью. Нет. Она просто говорит, я спасу тебя. И благодать, молоко, что делает? Оно призывает ко спасению. Оно просто вас спасает. Оно вызволяет, оно не говорит вам, этого нельзя носить, вот так нельзя одеваться, так нельзя поклоняться, туда нельзя ходить, и это нельзя делать. Все, что оно дает вам сразу, оно говорит, ты умираешь. И ты нуждаешься в спасении. Если ты сейчас этим путем придешь ко мне, моим путем, божественным, откажешься от своей греховной жизни, попросишь у меня прощения и скажешь, войди в мое сердце, я войду в тебя. И человек радуется. Он еще не знает, что он должен быть судим. Он еще не знает, что все равно есть суд Божий для этого тела. И обрезание, которое проходит, то ягненок здесь проходит именно это, символ обрезания, символ крещения. Здесь мы встречаемся с крещением, не вари козленка в молоке матери его, потому что в молоке преподается нам учение о крещении. Как только мы приходим к Богу, нам преподается учение о крещении, что смертью Господа Иисуса Христа мы можем победить все, при условии, если сами погрузимся вместе с Ним в эту смерть и умрем для этого мира, умрем для самих себя. Поэтому и было сказано, не вари козленка в молоке матери его. Мать преподает благодать, она не преподает суд своему дитяти. Она не судит его. Вы знаете, к любой матери приведите преступника сына, и все равно, хоть какой он будет мерзавец, хоть какой он будет негодяй, хоть десятки миллионов убьет, для матери он остается сыном, потому что она его вскормила молоком своим. И она смотрит на него не так, как смотрим мы на преступника. Она смотрит на него и плачет. Она видит в нем маленького ребенка, которого она держала у груди и кормила. И она все время это вспоминает. Родители могут это хорошо представить, когда они видят дочь свою, и они вспоминают ее не такой, какая она сейчас, что на нее нельзя смотреть, грубая, эгоистичная, не понимающая ничего или на сына. Они смотрят на того маленького, забавного, который прижимался к груди и искал у нее защиты, и питался молоком. Поэтому молоко не может судить. Не вари козленка в молоке матери его. Стих 20. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Я буду читать дальше об этом ангеле, но скажу сразу. Никогда нигде еще не было во всей Библии сказано, чтобы ангелы могли прощать грех и отпускать грех. Никогда. Это единственное место в Священном Писании, где ангел отпускает грех, и где он может его не отпустить, где вы будете неправильно себя вести пред ним. Вы знаете, что ангелы Божии все служат нам. И мы постоянно согрешаем пред их лицом. Мы лежим и думаем картины похоти и растления, и ангел находится рядом и видит наши помыслы и наши воображения. Он видит наш похотливый взгляд, он видит нашу похоть и страсть, и ему это все мерзко и противно. Но он знает, что вы сын царя, царей и Господа господствующих, а он слуга Божий, послан служить вам. И у него нет полномочий прощать вам грехи или не прощать, и не служить вам, потому что вы грешник, вы грешите. Он обязан служить. Ему это тяжело. И Павел сказал, что и сама тварь будет освобождена от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ангелы желают в это проникнуть. Ангелы не выше человека. Человек – дитё Божие, ангел – слуга Божий. Человек, рожденный от Бога, ангел, сотворенный им. Ангел знает, что мы получим новое тело, прославленное тело, как у Иисуса. И оно будет гораздо лучше, чем у ангелов. Оно будет ангельской природы, но выше, славнее. И ангелы будут поклоняться церкви. Как они поклоняются Иисусу, так они будут поклоняться и церкви, потому что Иисус сказал: «Вы и я одно». Потому что голова, ангелы не поклоняются отдельно голове. Когда они поклоняются Иисусу, они поклоняются и церкви его, потому что Иисус есть глава тела церкви. Но здесь говорится об ангеле, об особом, что он не простит вам греха, если вы согрешите против него, не простит. Мы здесь встречаемся с третьим лицом Божества, с Духом Святым. Иисус сказал: «Вы можете на меня что угодно сказать, я прощу вам. Но если вы скажете на Дух Святой, не простится вам ни в этом веке, ни в будущем». Дух Святой был послан впереди. «Я посылаю ангела моего». Ангела, греческое слово «служитель». «Я посылаю ангела моего». И Бог настолько бережет этого ангела, что говорит: «Если ты согрешишь против него, он не простит тебе греха твоего». Вы знаете, грех против Духа Святого никогда не прощался. Никому, никогда, нигде. Анания и Сапфира согрешили против Духа Святого. И они были убиты за свою ложь. И не было им прощения. Написано: «Они оскорбили Духа моего». Не вечно Духу моему Бог сказал быть пренебрегаемым среди человека. Апостол Петр говорит: «Вы, как и отцы ваши, противились Духу Святому». Вы знаете, как опасно противиться Духу Святому, который в нас? И здесь говорится: «Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха твоего». Видите, мы имеем большую опасность. Тогда Дух Святой шел впереди. Ангел Божий был, но и Дух Святой был. И теперь Дух Святой, но он не только теперь ведет церковь свою через апостолов, пророков и учителей, но он сегодня живет в каждом отдельном человеке. И вы представляете, когда мы огорчаем его? Между огорчением и грехом, прямым противлением Духу, есть большая разница. Дух Святой, когда мы не понимаем и противимся Ему, прощает нас, любит до ревности, хотя огорчается и уходит, и вы чувствуете, что вы огорчили Его. Когда вы еще не свободны от греха, не свободны, и согрешаете, все равно Дух Святой уходит. И вы чувствуете это и плачете. Тогда Он снова приходит, когда вы начинаете плакать и скорбеть. Он приходит и начинает утешать, не обличает. Нет-нет. Вы уже согрешили и знаете грех. Он может обличать человека, который не знает, что он грешит. Но когда вы согрешили и знаете ваш грех, Дух Святой никогда не дерзнет обличить вас в сделанном грехе, который вы знаете. Когда вы плачете и тонитесь, тогда Он приходит и прощает вас. И говорит: хорошо, положение налажено кровью Агнца. Я снова с тобою. Я снова буду водить тебя. Я буду с тобою. Не делай больше этого. То есть люди не платят цены, они не свободны от греха. Но тот, кто свободен от греха и взял свободу и согрешил, будучи свободным, он не сможет покаяться. Дух Святой не простит. Не сможет покаяться. Покаяние – дар Божий. Теперь, что такое покаяние? Если у вас есть тоска и желание служить Богу, или желание освободиться от греха, или тоска по небу, это говорит о том, что вы не согрешили грехом к смерти. Это не грех смерти. Грех смерти – это грех против этого ангела, против Духа Святого, пред которым мы должны блести себя. Но если у вас есть тоска и желание, просто желание быть спасенным, вы чувствуете, что вы не можете, но желание спасения есть у вас, значит, вы не согрешили грехом к смерти. Кто согрешил грехом к смерти, у того нету желания спасаться. Он становится нечестивцем, он будет смеяться, как дьявол. Я не знаю, я думаю, многие верующие слышали, как дьявол смеется, и видели выражение этого адского смеха, в котором нет ни тепла, ни искорки тепла. Он смеется, чем хуже вы страдаете, чем хуже вы в ужасе, он смеется и идет на вас. Я много раз видел сатану и знаю его выражение, адское, страшное выражение, жажда, жажда издевательства, никакого тепла, ужас и мрак. Поэтому эти люди, которые согрешают, у них становится это же. У них никогда не будет возможности покаяться. Никогда. Теперь здесь говорится: «Когда пойдет пред тобою ангел мой», 23 стих, «и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Теперь мы подошли к Хананской земле. Кто бы знал, что пятидесятники, которые получают крещение Духом Святым, они встречаются с духовной областью, которая кишит хананеями, ферезеями, ивусеями, ферезеями, хитеями и так далее. У них даже понятия об этом нет, их не учили. Поэтому они и бегают по пророкам. Если бы их научили, что земля, в которую вы вступаете, крещение открывает двери в эту землю. Крещение Иордан раскрывает пред вами. Но многие перешли Иордан и не двигаются дальше. Они не двигаются, они так и находятся в Галгале. Но те, кто начинают двигаться перед вами, укрепление. Первый город, Иерихон. Мощные стены не возьмешь голыми руками. И стенобитными машинами не возьмешь. И техникой военной того времени не возьмешь. И подкопами не возьмешь. Самый сильный город. И здесь мы встречаемся, что ангел, который будет идти впереди, он прогонит их от лица вашего. То есть, но мы должны знать, как он будет их прогонять. И он говорил, что это время будет сопряжено, и особенно последнее время, тем, что появятся на мировой сцене, в церкви, многие лжепророки, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. То есть жертва Иисуса Христа и кровь Иисуса Христа будет отходить на задний план, и людям будут представлять нечто другое. Одни будут спасаться законом, другие законом дел, третьи вообще обратят благодать Бога в распутство. И это все будет делаться через этих пророков. И вы в Ханаанской земле, и мало того, как вы туда вошли, то там действует сила, духовная, сверхъестественная сила. Эта земля по-другому совсем дает, и вы будете испытывать чудеса и знамения в этой земле. Конечно, я понимаю людей, которые никогда не испытывали чудес и знамений, и находились там в пустыне, и жили, и говорят, о каких чудесах и знамениях говорите? Да, будут ложные чудеса и знамения, если вы не по уставу подойдете и не возьмете. Нужно прежде всю эту духовную область, вся Ханаанская область кишит врагами. И мы вступаем в настоящую войну, и Бог вводит туда свою армию. И Он говорит, когда вы туда войдете, вы встретитесь в этой Ханаанской земле с другими народами и с другими богами. Видите, мы встретимся с силами духа, с духовными силами, с правителями и с начальниками тьмы в этой земле. До этого мы с ними не встречались. Пока мы не вошли в Ханаанскую землю, никто из нас не встречался с мироправителями. Мы только слышали о них. Но когда вы войдете туда, вы воочию встретитесь с этими мироначальниками, с этими царями. И теперь у вас останется одно. Они начнут вам предлагать свое божество и предлагать союз и мир. Либо предлагать войну, что угодно. Многие не хотят войны, боятся. Многие посмотрят на этих исполинов и скажут, мы не сможем победить их. Запомните, духовная область – очень опасная область. И вошедши туда, нужно быть послушным и очень дисциплинированным, чтобы не попасть на подводные камни. А иначе мы попадем сразу под проклятие. Первое, когда мы туда входим, нужно заниматься чем? Разрушать жертвенники их и разрушать их столбы. Столбы – это указатели направления, но ложного направления, потому что это их священные столбы, это их священные рощи, и Бог запретил садить священные рощи. И тем более запомните, что все это в священной земле, и поэтому все это для нас будет выглядеть священным. Все это будет выдаваться как будто бы на основе священного Писания, но будет вырываться какое-то отдельное место. И люди будут всегда незаконно пользоваться, они будут вырывать места из контекста. Так делает дьявол, режет по-живому. Так было всегда. И он говорит, посмотрите, здесь так написано. Вы вошли туда, но вы должны разрушить эти жертвенники и не бояться. Вы должны убрать эти столбы. И все, что вы должны сделать, когда входите в эту Ханаанскую землю. Первое, как только вы туда вошли, вы должны взойти на гору Гевал и поставить там жертвенник Богу. Гора проклятия, откуда произносится проклятие. И принести там жертву всесожжения. Не на горе Горизим, а на горе Гевал. И все те, которые кричат, это ужасно, мы находимся под проклятием, как только попали в эту церковь. Как только вы попали в эту церковь, вы узнали, что вы находитесь под проклятием. До этого вы не знали. И ваше проклятие, которое лежало на вас, оно было законспирировано от самих вас. И вы даже не знали. Вы даже не знали, что таится в вас и вокруг вас. А теперь вы узнали. И некоторые убежали. Ужасно. Мы почувствовали, одна сестра мне говорит, со мной стало что-то невероятное твориться. Муж на меня, я на него и на работе. Все пошло кувырком. Да оно все было. Я говорю, муж твой таким был, и ты такой была. Вы только показали. Я говорю, если бы вы были чистыми, и ложку в чистый стакан опусти, болтай сколько угодно, вода никогда не станет мутной. То, что муть поднялась у мужа твоего у тебя, это говорит о том, что ваша ветхая природа всколыхнулась, и вы должны сейчас благодарить Бога и сказать, Боже, мы благодарим Тебя, что Ты нам показал, кто мы. Когда Моисей узнал, что палка, на которую он опирался, жезл, это змей, он побежал от него. Но Бог сказал, возьми его за хвост. То есть, если здесь проповедуется учение с горы Гевал, то проповедуется учение с горы Горизим. Вы можете устранить проклятие путем проклятия и воспользоваться благословениями Горизим. И поэтому здесь служите Господу Богу вашему написано, после того, когда сокрушите эти столбы. 25 стих. «И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращет вас болезни». Видите, если мы правильно разрушим жертвенники и столбы их, Бог обещает благословить хлеб, воду и отвратить болезни. Если вы болеете и страдаете, это говорит, что вы все еще под проклятием. Есть какие-то столбы священные, указывающие ложное направление. Есть какое-то ложное понятие, вы приняли его, вас так научили, когда вы покаялись, что нужно вот так вот Богу служить. Но это ложное направление, ложный столб, и вы болеете. Это знак, что у вас есть ложные столбы. Нужно срубить их. Бог обещает нам освободить нас от болезней, когда эти столбы будут уничтожены. И далее, он говорит, не будет преждевременно рождающих. Вы знаете, что преждевременно рождающийся находится под смертью.
сегодня, лишь бы людей привести к Богу. Скорей, давай, отдавай сердце Господу. Ну, все, давай, тянут человека. Всегда нужно выжидать, когда человек пойдет. Никогда не тяните его. Не только к рождению, и в церковь никогда не затягивайте. Никогда не говорите, никогда не дрожите за ним, чтобы затянуть его сюда. Пусть он сам придет. Вы живите, светите, говорите, но всегда стойте, пока придет человек сам и скажет «я хочу». Когда он выйдет сам сюда и скажет «я хочу служить Богу» или «я хочу быть членом этой церкви». Поэтому никогда не делайте этого. Здесь написано «не будет у вас преждевременно рождающих», то есть у вас будет мудрость, и вы будете видеть людей, вы будете ловцами человеков. И далее «и бесплодных в земле твоей тоже не будет, и число дней твоих сделаю полным». Это значит, вы достигнете полноты в духе. Число дней полным – это значит, у вас будет возможность возрасти в полную меру возраста Христова. Если же вы не разрушите эти столбы, вы лишаетесь обетования восхищения. Вы не возрастете в полного совершенного мужа. Ваши дни будут краткими. Вы умрете раньше времени, прежде нежели возрастете в духовного гиганта, который возьмет свое восхищение и путем проклятия устранит другое проклятие. Далее говорится, когда вы так сделаете, я ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. То есть гарантируется полная победа во всем. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Запомните, что это люди, которые родились в хананской земле. Очень многие люди. Они родились в духовных, так говорится, семьях, в духовных так называемых церквах. Они пользовались духовными благословениями, но они давно развратились и служат другим богам. Но Бог вводит в эту землю свой народ, со своим законом и со своим уставом, отличенным от того, который там. И когда Он ведет туда, я, говорит, пошлю шершни. Шершни – это демоны. И они погонят их от лица вашего, они не устоят пред вами. И поэтому я говорил по откровению Духа Святого, согласно этой книге, что в последнее время станут происходить удивительные вещи. Очень много среди верующих появится бесноватых и одержимых людей. Это шершни, которые будут гнать их из этой земли. Потому что эта земля принадлежит народу израильскому, победителям, которые вошли туда с Божьим уставом и с Божьими законами, которые поставили на горе Гевал жертвенник, а не там, где им вздумалось, и благословляют всех подряд. Нет, нечестивцы не благословляйте. Теперь далее говорится, не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Другими словами, нам придется воевать. По мере нашего духовного возраста Бог будет давать нам больше и больше победы, и мы будем захватывать больше и больше обетований Божьих. Я думаю, что из всех обетований Божьих мы сейчас пользуемся маленькой частью. У Бога обетований много. Теологи говорят 3500. Я говорю, что они сошли с ума. Потому что Библия говорит Аврааму, посмотри на небо, можешь сосчитать звезды? Не могу. Вот столько будет у тебя детей. Это обетование. Посмотри на берег моря, океан. Можешь сочесть пески морей? Не могу. Это мои обетования. Разве можно сосчитать милости обетования Божии? Разве способен человек сосчитать? Но не посчитали приблизительно 3500 обетований. Какое вы хотите, просите или берете верою? Обетований без числа, им нет числа. Хотя она там границы земли, но у Бога нет числа для нас в обетованиях Его. Сколько благ у Него для святых, если бы мы знали. «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, и предам в руки ваши жителей всей земли, и прогонишь их от лица твоего, не заключая союза ни с ними, ни с богами их. Не должны жить они в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Полное уничтожение людей, всего живущего и даже самих городов. Все уничтожайте, потому что все пропитано. Когда там полуистина, половина того, половина того, половина того. Но у них так же, как и у нас. Поймите, там есть части, потому что это священная земля и все здесь. Они берут эти части, но Слово Божие говорит, предать все заклятию. Убери это все, потому что не должно этого быть. Они не захотят, чтобы у них вот это убрали, а оставили только то. Они не захотят. Они не захотят приносить жертву на жертвенники без священной рощи. Не захотят. Поэтому предай заклятие и оставь все. Уйди. Выйди. На этом эта глава закончилась, и я не буду сегодня поднимать другой главы, потому что наше время практически истекло. И если есть какие вопросы, сейчас мы споем один из псалмов. Быть кратким, потому что время наше истекло. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, почему верующим нельзя ходить в кино, где все одеты прилично, а можно ходить на пляже, ведь и там люди мира сего поклоняются своему Богу. Я не знаю, какой может быть, то есть как можно кино, где все одетые и, допустим, пляж, где просто купаются люди, каждый себе купается. Вот, вы знаете, когда приходили к Иоанну креститься, там кто-то купался, кто-то, но это не имело никакого назначения. Как-то вождь коммунистической партии Ленин сказал, это были везде такие лозунги, транспаранты, кино – самое сильное средство пропаганды. Потому что то, что вы видите, 90% западает вам. То есть из получаемой нами информации, которая проходит в нас, на глаза, на наше зрение приходится 90%. Остальные 10% на слух, на осязание, на ощущение и так далее. Но 90% на глаза. Теперь, когда вы там смотрите кино, то вы смотрите программу, которая проходит прямо в вас. Когда же вы просто купаетесь, и море не для грешников только. Ну, конечно же, и для святых. Вот. Но когда вы просто купаетесь, вы благодарите Бога, смотрите на природу, и никто вам не показывает ничего. Но если, конечно, ваш взор грешен, то учтите, вы и без пляжа будете раздевать людей. Вы без пляжа будете раздевать, вы будете смотреть на сестру или на брата и видеть его голым. Да, а если у вас взгляд чистый, то вы будете на пляже чисто купаться, вы спокойны. То есть пляж – это место общего купания, вы пришли и вы купаетесь. Это не значит, что святым нельзя купаться. Конечно, святые по мере возможности должны быть целомудренны и просто отходить от людей. Вы знаете, есть люди, с которыми вы можете оказаться в общении слишком нечестивые. Но тем не менее, ваша чистота и ваше целомудрие должно быть во всем. И поэтому никогда кино не равняйте с пляжем, потому что одетые, а там, значит, в купальных костюмах. Нет, это большая разница. Запомните. Бог создал этот мир, и Он создал возможности именно купаться, плавать и наслаждаться всем не только для грешников, но и для святых. Но кино, существует кино другое. Вот брат сейчас снимает на видеокамеру, и он потом будет смотреть это служение, это будет кино. Вот. Но есть разное кино, там совсем другое кино, там вам будут пропагандировать именно тот вид морали, который уже запрограммирован сатаной. Так что будьте осторожны, это самое сильное средство пропаганды было и всегда будет. Когда нужно страну повести на войну, всегда начинают показывать патриотические фильмы, показывают войну, и человек смотрит, смотрит, и наконец дети маленькие начинают только бегать. Обратите внимание, чем дети занимаются. Магазины заполнены игрушками. Зачем? Это тоже средство пропаганды, запомните. Почему, допустим, правительство поощряет? Почему оно не запретило, чтобы пистолеты, оружие, всевозможные виды вот этих карате, восточной борьбы уничтожить, чтобы не было их? Нет, они каких-то уродов, каких-то черепах, всех этих, и все они вот карате, это все эти демоны, вышедшие из ада. Война, борьба, война кругом. Поэтому они программируют людей, и то, что входит у вас, потом выходит наружу.